Начинаем рубрику «Любимцы публики». Внимание! Наша героиня москвичка замечательна своими размерами. Это рослая под 190 девушка с широким плечом и выразительными чертами лица. Крупно... Сейчас я настолько хотел громко это представить. Мимо прошла крупная девка в синих джинсах, мешком и серый тишот. Явно американка. Губы у нее были яркие и чувственные. Метко описывает нашу героиню Эдуард Лимонов. Друзья, давайте встретим сейчас с Олег. Есть громкие аплодисменты? Сейчас Олег поставит. У нас, друзья, Вера Полоскова. Здравствуйте, Вера.
Добрый день. Тебе
помимо того, что у вас чувственные губы, надо признаться, что...
не яркие в этот раз, простите.
Ничего страшного, мы
домыслим. Быстро бежала, там снег.
Значит, за два года Вера получила премии «Поэт года ЖЖ» и престижную «Неформат». Выпустила два сборника и аудиокнигу. Читала лирику в московских клубах и устраивала поэтические гастроли по СНГ. Дала десяток интервью и даже стала жизненным маяком для мечтательных абитуриентов гуманитарных вузов. Вот так вот. Ничего себе представление.
Вообще приятно это. Ну, то есть, это слушаешь как про чужого человека какого-то всегда.
Потому что это не схоже с вашим ощущением себя?
Да мне кажется, я просто довольно тихо работаю. У меня нет ощущения. Мне когда начинают про меня писать, перечисляя факты, да, что там вот собрала группу, объехала 12 городов с гастролями, как мы вот осенью делали. Я думаю, какая молодец, думаю я, когда читаю, при том, что это внутри, ну, не выглядит так прям залихватски с оркестром там и девочками в платьях на перронах встречающих аплодисментами. Да не, просто это какой-то результат, в общем... довольно большого труда последовательного, и все.
Вер, вы как оцениваете собственную популярность? То есть почему она такая у вас?
Я не знаю, правда.
В чем причины?
У меня довольно... Ну, то есть это довольно такой... важный вопрос. Мне часто достаточно его задают. Я не могу до сих пор понять. Но, наверное, просто потому, что мне не все равно. Я никогда не воспринимала свою работу как что-то отдельное от меня, невыносимое, за что нужно постоянно извиняться, как предмет неловкости. Очень много людей, которые пишут книжки, испытывают чудовищную неловкость за свои появления на публике. У них дикий комплекс и барьер перед публичными выступлениями. Это ни плохо, ни хорошо, это данность просто. Они ведут очень замкнутый образ жизни. У меня никогда так не было, и я никогда не была вхожа в цех, где это принято. И как-то, ну, не знаю, нет во мне, что ли, этого ужаса. И как-то мне очень приятно и интересно, и важно с людьми разговаривать. Мне важно, чтобы все, что я делаю, как-то обсуждалось мною с людьми. Поэтому, видимо, вот ровно эта причина.
Возможно, что... Я просто, знаю таких некоторых людей, и они как-то делят свою жизнь на две части. То есть творчество — это не они, это какой-то их внутренний мир. А вот они совсем другие. Мне это странно, потому что это какое-то раздвоение.
То есть некую роль, да, мы играем?
Да, и вот и поэтому становится как бы... Ну, мне как-то неловко, потому что вот я в жизни совсем другой, а вот тут я выдаю вот
что. Да, мне приходится играть какую-то роль. Видимо, у меня очень просто небольшой зазор между этими двумя людьми. Я не специально изобретаю какую-то речь, манеру, я не знаю, что-нибудь такое. Хотя это все довольно естественно меняется со временем, потому что когда все начиналось, было все, конечно, совсем по-другому. Очень неловко сейчас смотреть какие-то первые интервью и особенно читать. Но так это, по-моему, очень... Да,
сейчас
очень...
вы человек опытный, да? Хочется сказать.
Мне хочется думать, что, по крайней мере, мне не будет мучительно стыдно за то, что я потом прочту через там лет еще 7. Хотя это и довольно естественный поступательный процесс. Тексты имеют такую, ну, у них срок годности есть для написавшего их, то есть лет через 8 они кажутся написанными совершенно незнакомым тебе человеком. Ты не можешь представить, при каких обстоятельствах это могло быть написано.
Но вы не сжигаете рукописи?
Слава богу, мне хватило в свое время ума, что ли, не все их публиковать. Поэтому у меня такое, то есть кто-то их знает и может, я думаю, в решительную минуту нанести мне сокрушительный удар по репутации, опубликовав их когда-нибудь, потому что они у них где-то лежат. Но в целом мне как-то хватило, что ли, я не знаю, выдержки, хотя я была дико чистолюбивым подростком всегда. Вот, я просто знала, что это мне испортит потом жизнь. И есть книжка, кстати, очень, очень ранняя, которую я воспринимаю как наглядное такое пособие, если есть какая-то комнатка в аду. Где меня будут пытать, то мне там будут ее левитановским голосом зачитывать, потому что есть там стихи, например, написанные в 9 лет.
Ну, это ваши стихи, вы их написали.
Хотя вот, например, Евтушенко публикует до сих пор в собраниях своих сочинений в 74 года свое 6-летнее стихотворение про воробья. Я думаю, вот думаю, может быть, это либо падение критичности просто по отношению к себе, либо это какой-то, ну, ход, может быть, действительно, что-то в этом есть, не знаю.
Вы сказали, что вы объехали 12 городов. Это...
У меня есть группа. Она вот сейчас собирается выступать в московском клубе 16 тонн 12 апреля.
Да, 12.
Кстати говоря. В общем, мы, когда все это придумали, мы записали диск. Лена Грачева придумала, собрала музыкантов, придумала музыку с Сережей Гякчаевым. Мы все это мы сыграли первый раз, просто посмотреть, как это выглядит.
Ну и как это выглядит, на ваш
взгляд?
И вдруг
это получилось так, что люди как-то падали с лестницы, там было 600 человек в 16 тоннах, и мы поняли, что, видимо, одним концертом не обойдется. Тогда осенью мы собрались все, договорились и поехали в тур в 12 городов. Это были первые в жизни мои масштабные, ну, типа масштабные, похожие на большие гастроли, взрослые.
Итак, вот. Значит, там музыканты и вы...
Музыканты и я под каждое стихотворение, ну, под каждый текст есть какой-то авторский трек, какая-то рок-музыка. Они репетируют каждый день, вот сейчас на протяжении последних 2 месяцев.
Ну, это на что похоже? Это похоже на Гришковец и Бегуди?
Ой, упаси Господь, если это похоже на Гришковца.
Нет, я просто должен спросить, чтобы понять.
Что касается жанра, то это скорее, ну, я мечтаю, чтобы это было похоже в чем-то на Дельфина. Но, конечно, это имеет какой-то свой очень индивидуальный характер. То есть это не мелодикламация, не то, что советская театральная школа предлагает, слава богу. Вот, и все прочее. Это какой-то такой жанр, когда я читаю стихи, а ребята играют. Это, причем одно без другого не может быть. Я не буду просто так это делать, потому что это, как мне кажется, чудовищно устаревающий жанр, и именно это в какой-то момент скомпрометировало публичные поэтические чтения, потому что это просто невозможно терпеть. Это когда правда. Человек в течение там, полутора часов, не меняя позы и выражения лица, глядя в бумажку, что-то начитывает такое себе, это, в общем, ну, правда. Я как человек, который тоже это делал, конечно же, как любой, я просто знаю, что это невыносимо. С точки зрения зрителя, ну, нет сил терпеть. Или для трех особо упертых товарищей.
Вера, мы не можем вас не спросить про появление в клипе группы Ума Турман вашей.
Ой, это смешно. Это был день, когда мы познакомились, собственно, с Вовкой и с его женой Лерой. И это была прекрасная история, потому что я была его фанатом, когда была маленькая. Я ходила 18 лет в Олимпийский, слушать их там первый большой соль. По-моему,
слушайте,
это единственное было.
Да, и так, оказывается, долго уже.
Был их концерт и все прочее. Он не помнит этого. Я подходила к нему, естественно, за автографами, что-то даже говорила важно.
Но вы же помните, я еще в зеленом свитере была. Ну как это?
Я знаю, что я спустя какое-то время поняла, что это невозможно вспомнить. Но тем не менее, потом он меня сам нашел через несколько лет. И сказал, что вот, типа, я Вова, я играю в группе Ума Турман. Я говорю, какая-то разводка. Мне пришло сообщение на телефон. Думаю, какой-то 15-летний мальчик балуется явно. И потом думаю, ну, типа, чувак, хорошо, поиграй в эту игру, я готова это потерпеть. А потом он позвонил просто и сказал, слушай, мы этот клип снимаем, давай приходи к нам.
Пока, любимцы публики, и у нас по-прежнему никуда не уходит. Это красивая девушка, высокая, рослая, с чувственными губами, как мы сказали в самом начале часа.
Да, вы очень обаятельная и красивая.
Да, Вера Николаевна Полоскова, русская поэтесса и актриса. Хотя, глядя на Веру, вот это вот громкая русская поэтесса прибавляет.
Слушайте, русская поэтесса,
метр
это 4 роста еще. Это какая-то женщина под 120 кило.
Вот я о чем говорю.
Кажется,
я уже стал говорить о килограммах.
С пучком волос, такими бровями мощными. Вот как-то так я себе представляю русскую поэтессу.
Нет, надо сказать, русская поэтесса. Актриса.
Русская поэтесса.
Вера, ну, конечно, тут вам на смс-портал 5533 люди, начиная со слова «Маяк», дальше пишут Батинова, Савельев, а потом уже Вера.
Кстати, вам пришло письмо, ну, смс из Москвы, и человек очень не подписался, но очень просит прочесть, думаю, вам это будет приятно. Как так-то? Все утро смотрел Вере на интервью в интернете и читал стихи. Сел в машину, а она у вас. Передайте, пожалуйста, ей привет. Очень важно.
Мой друг, мы под вас подстроились сегодня,
мы
понимаете?
Мы же за вами следим.
Мы старались.
Вера, русская поэтесса, мы примерно разобрались, да, с русской поэтессой. Актриса здесь вот это слово, которое не дает...
Слушайте, составители Википедии вообще потрясающие слова друг другу рядом ставят. Меня всегда это поражало. Ну хорошо,
давайте
действительно
про
русская, действительно пишет тексты, хорошо, играет в театр. Ну, допустим, Я, как сказать, это вообще довольно забавная история. Мне до сих пор очень странно, когда меня представляют актрисой, потому что, собственно, драматических ролей я не играю. У меня нет специального актерского образования и так далее.
Так, подобное. А что же, ты звукорежиссер в театре?
Осветитель. Но когда-то, а именно уже 4 года назад, то есть внушительное время назад, меня позвали сделать интерактивный спектакль, где я была бы ведущим и модератором в театре ДОК. Театр Йозефа Бойса придумал проект, который мы назвали «Общество анонимных художников». Мы играли вот тогда с Мишей Калужским. И он состоял в том, что мы, в общем, на равных абсолютно с публикой находимся, и нам интересно послушать, какой она нам хочет спектакль сыграть. Для этого есть, есть какие-то механизмы, но в целом мы ни к чему не готовы. Нет ни одной опорной точки, на которую мы точно могли бы рассчитывать. Угу. Все придумывается вот здесь, на твоих глазах. Угу. Поэтому причем вероятность как провала, так и триумфа непредсказуемая совершенно. Ее нельзя просчитать, поэтому это было дико адреналиново, я помню. То есть это был ужас, во-первых, смертный перед каждым выходом, потому что ты не знаешь, что говорить, правда. При этом дикий кайф, потому что ставки очень высокие. Ты либо 2 часа клоун какой-то непонятный, либо ты прям часть огромного процесса важного. Мы играем, мы его сделали на сезон. Мы хотели попробовать, это был эксперимент. Мы играем его до сих пор, ему 4 года. Через 2 дня я его играю в Питере. Вот на гастролях мы его везем на гастроли в Питер с Арманом Бекеновым было играть. Вот. И это дикое счастье мое до сих пор. Через какое-то время, после того, как я уже там играла и очень это любила, мы познакомились с Эдом Бояковым, который художественный руководитель театра «Практика», а сейчас открыл Политеатр. Может быть, вы слышали, в Политехническом музее открылся театр, под названием Политеатр, и там возрождается довольно забытая традиция публичных поэтических чтений. Вот был первый спектакль Олега Груза неделю назад, и 22 апреля будет мой. Сказать, что я умираю от ужаса при этой мысли, это очень слабо передать происходящее. Но то, что это дерзкий вызов, которого ты не можешь себе не бросить, если ты как-то отвечаешь за то, что ты делаешь. Как не попробовать?
Конечно.
Вера, я сейчас к спектаклю хотел бы вернуться, который 4 года уже, оказывается, идет. То есть он целиком и полностью интерактивный. То есть вы выходите...
Он импровизационный, и он интерактивный, и он каждый раз разный.
Вер, но мы с Леной понимаем, что это, в этом есть некоторая сложность.
Это большой риск, потому что иногда у нас бывают такие вещи, когда это мы нормально, думаем о том, что
да, по-человечески
мы сейчас
просто
сделаем так, но наш слушатель не такой творческий. И мы получаем по обеим щекам, потому что в этот момент слушатели выдают такие вещи, такие перлы.
Да, иногда прет, откровенно говоря, иногда нет.
Да, из 5 спектаклей 3 хорошие, 1 триумфальный и 2 таких, о которых не принято вспоминать на общих каких-то там историях, да, но...
Вы хорошо сейчас 5 спектаклей посчитали.
Прям это история, которая не дает совершенно тебе как-то заплесневеть в своих успехах, залежаться, потому что если ты не можешь расшевелить любую, как бы, то есть там есть, больше 60 человек в театр ДОК не помещается. Поэтому сейчас уже знают, сейчас уже треть людей ходит 20-й спектакль подряд, они в курсе правил. А есть по-прежнему люди, у которых такое школьное, абсолютно детское недоумение написано первые полчаса на лице, а потом они вдруг понимают, и начинается дикий кайф. Вообще, я вот именно за это ужасно и люблю этот спектакль, потому что он какой-то такой... он вообще личный мой, там ничего нет, кроме моего личного такого неуемного стремления поговорить, разговорить, выйти на связь там, и так далее. Люди рассказывают истории, которые они не рассказывали близким своим. Да, то есть там они приходят вдвоем, и человек, сидящий рядом, просто офигевает, потому что вот эту историю про бабушку, например, он слышит впервые или что-то такое. Мы играли про страхи, про слабости, про зависимости, про маленькие победы, про родителей, про что угодно. Это кипа истории. Каждый раз такой немножко альманах про людей. И еще это очень смешно. Как правило, это очень смешно, потому что 2 взрослых человека, которые вначале представляются, что они вообще не актеры, потому что Армаха психотерапевт, а я человек в поиске работы. Сейчас в очередной раз в консульском отделе поняла, что я человек без работы.
Не дают, визу.
Что написать, да? В Википедии написано «русская поэтесса-актриса». А там написано...
В норвежском посольстве.
А там написано... Это мне в Латвию нужно было ехать. А там написано: укажите место, адрес и контактный телефон работодателя. Думаешь, как сказать, В общем,
я русская поэтесса, вся страна мой адрес.
Ну вот что-то такое, но будешь выглядеть совсем идиотом, конечно. Особенно для вот этой тетечки в окошке, у которой, ну, которая вообще никакого сострадания не вызывает совершенно. Я правда, я так боюсь вот этого всего. Я как человек, ну, большую часть времени с театральными людьми проводящий и музыкантами, в такой жуткий шок впадаю при виде охранников, например, в посольствах, в тетечках на документах, этих анкет с какими-то дикими вопросами, является ли страна вашего пребывания страной вашего проживания.
Нет. Вообще, у меня вот так уши прижаты, вот такой котик стою, я не понимаю, девочки, что со мной происходит в этот момент.
Девочки, это вы еще в налоговой не были. Вы не были в налоговой и в ГИБДД. Вот там реально...
ГИБДД now.
Да, вот там реально ты сходишь с ума и понимаешь, что кто ты? Кто ты в этой стране вообще?
Вот такие истории меня пугают. Там, где не могут с тобой поговорить по-человечески, ну просто по-человечески, там как ты, может тебе помочь или что-то. У меня такой ледяной, железной тоской и ужасом наливаюсь. Это шкафка чистый, коридоры длинные, непонятно куда идти, 80 тысяч окошек, спуститесь на этаж ниже, спросите там у Татьяны Николаевны. Вот такое же, например, место, дикое совершенно, отравленное, это РАО. Русское авторское общество. Я однажды провела там 6 часов в попытке понять, где мне взять какую-то часть своего...
Это на набережной, да, по-моему, находится?
На Бронной, на Большой Бронной улице.
На Большой Бронной.
Это Кафка, как он есть, просто. Там, причем они даже какие-то не злые, они просто, ну, то есть вы два несовместимых механизма. Даже не в этом ужас, что они там, например, плохие, а ты хороший. Вы просто не понимаете друг друга. Вы смотрите искренне, как, я не знаю, человек-венерянец какой-нибудь с 8 руками фиолетовый. И другой, который с 5 глазами, например, на него смотрит и говорит, ты вообще кто?
Вера, ну надо адаптироваться. Вы русская поэтесса. Вы должны помнить, где вы живете. Вер, слушайте, конечно, сейчас прозвучит, может быть, дурацкий вопрос для вас, но тем не менее, я думаю, что вы его миллиард раз вам его задавали, поэтому я хотел бы вас попросить не банально ответить. Вот.
Опа.
Да,
так.
Это очень важно.
Я приготовилась.
То есть я буду задавать банальные вопросы, а вы попробуйте.
А вы просто не банально ответили.
Айкидо. Знаете, как Жванецкий, я люблю эту фразу повторить, как Жванецкий говорил, что писать так же, как и писать, надо тогда, когда уже не можешь. Да. Вот в связи с этим, вы молодая, красивая девушка, и сейчас у кого есть видеотрансляция, могут в этом убедиться. Почему... Да, вас снимают крупным планом, сейчас, между прочим. Почему вдруг вы берете на себя... роль такого вещателя, и вот сейчас в массы, а мы известно, что вы очень широко в массах, по крайней мере, в интернет-массах, формируете общественное мнение.
Ну, не сказать, чтобы я проснулась в одно прекрасное утро и сказала, а пойду-ка я сформирую общественное мнение, не нравится мне, какое оно сейчас. Это просто выросло, во-первых, из абсолютно физиологической потребности формулировать вещи, как
все-таки, когда уже не можешь,
перед
да?
лицом ужаса их потерять. То есть я сначала начала все записывать, потому что у меня было ощущение, что я имею доступ к каким-то совершенно уникальным вещам и обстоятельствам. Когда тебе 16 лет или 17, твой опыт чисто бытийный такой, он настолько мал, что тебе кажется, что это может просто никогда не повториться. Ты не сможешь никак к этому вернуться. И все началось просто для того, чтобы фиксировать окружающие вещи. Тем более я поступила тогда только на факультет журналистики. У меня вот был вот такой маленький мир, а стал такой огромный. Через 10 лет вдруг это оказывается в общем и целом твоей единственной непосредственной там миссией работы, да? Ты объясняешь людям про некоторые вещи и события в мире, да, про чувства, там, про состояние. Причем никакой другой фактуры, кроме твоей собственной, у тебя нет. И когда люди тебя начинают предъявлять про самолюбование и зацикленность на себе, ты не можешь им объяснить, что ты бы с радостью прописал про кого-то другого, если бы ты отвечал за то, что ты делаешь, за достоверность того, что ты говоришь. И, ну, вот так получилось, что это срезонировало с каким-то большим количеством людей, при том, что я не могу сказать, что это целью моей было. Я не подписывала с продюсерами проект, что я вот пишу, а это там 30 тысяч гарантированно покупает диски. У меня никогда не было такой цели вообще. Это случилось помимо меня, и дальше я столкнулась с выбором либо это принять и с этим взаимодействовать как-то, либо сказать, нет-нет, это вообще случайно вышло, ребята, простите, я чихнула в горах, лавина сошла, я ничего не хотела такого. Вот, и сделать вид, что этого не произошло. Ну, вот если бы, ну, это причем два выбора довольно достойных, меня бы никто не осудил. Но так получилось, что мне правда искренне интересно, и мне очень жаль, что в таком... в маргинализированном состоянии находится и театр, и поэзия как ремесло, про нее очень мало кто знает. Это очень правда. Мало кто знает, кто сейчас вообще современный поэт.
И вы сейчас...
Никто не может назвать ни одной фамилии. И все прочее. Не то, что мне интересно собственное имя раздувать, как шарик надувной до бесконечности. В этом, в конечном, нет никакой радости, на самом деле. Ну и что? Как в текстовом редакторе. Можно 11-м шрифтом написать, можно каким-то 30-м. Но смысл тот же самый. Мне интересно просто по-другому представить, что ли, эту область опыта человеческого, чтобы чтобы молодые люди в театр ходили, потому что это дикость для них. Они ходят в свой IMAX 3D и не знают, что живые люди могут сыграть живую про них пьесу настоящую где-нибудь в практике, например, которая взята только что из жизни и их языком, и они поймут, и это будет дикий восторг какой-то.
То есть вы решили быть неким адептом, некой мессией, чтобы сейчас...
Упаси Господь, никак в жизни такого не было. Я осуществляю некоторую посредническую деятельность между очень закрытым, на самом деле, зацикленным на себе творческим сообществом и театральным, и поэтическим, например, и людьми, которые занимаются своими делами, вещами, в том числе и в интернете. И причем, они друг про друга не знают, мне кажется, что они друг без друга очень страдают. И театры без аудитории вменяемые, и всякие там собрания поэтические.
Если честно, да. Я думаю, это уж так. Я читала статью Игоря этого Панина, который говорит о том, что тоже у нас любят, чтобы у каждого был ярлык, какой-то лейбл, поставить там печать и окончательно убедиться в том, что я прав. И он пишет о том, что ваши почитатели, то есть те, кто читает ваши стихи, кто пишет вам, это женщины. То есть это молодые женщины, как правило, те, которые смотрят «Секс в большом городе», или там более-менее, там, не знаю, следящие за модой и чуть-чуть продвинутые.
Рассказ про кого не выясняет. Друзья, у нас в гостях, мы сейчас, скажем так, опираясь на Википедию.
Ты не договорила.
Да, и вот читая эту статью, просто я понимаю, что человек, совершенно не знаком, во-первых, с вами. Он описывает какой-то образ, который сложился у него в голове. Я сейчас вижу совсем другой образ. Читая ваши стихи, я вижу, теперь у меня там совпадает пазл. И я думаю, много таких людей, таких статей.
Да, они причем, у них есть какая-то сезонная периодичность.
То есть весна-осень, да?
В основном такая. Причем я уже, когда тебе там 19, вообще это очень жесткая история. Ты, во-первых, не первый раз видишь эту фамилию этого человека, не можешь понять, что произошло, что ты вызвал такую шквальную реакцию, что там поднимается просто народ, который один там на копья, другой прибежал защищать, вообще как-то это вызвал. Ты никак не можешь с этим жить в мире, потому что ты любимый ребенок, с которым все всегда обсуждали. Если ты в чем-то не прав, тебе давали понять. Но тут как бы нет ни одной предъявы даже какой-то серьезной. А потом это становится, в общем, таким колебанием амплитуды. К сожалению, только сейчас становится понятно, что без этого вообще невозможно никакая деятельность, что ли, публичная. То есть, и больше того, это показатель. Чем сильнее тебя топит реакционная пресса всякая, потому что это, правда, дикая реакционная пресса, почитайте литературную газету, это ад просто настоящий.
Вера, скажите, вы умеете готовить борщ?
Я не умею готовить борщ, но я несколько салатов умею готовить.
Два салата, хорошо. Мне интересно, просто симпатичная
девочка. Это важная история. Это важная история. Когда-то мой близкий друг Эд Бояков, который возглавляет практику, сказал, что женщина, у которой нет своей кухни, не может рассчитывать на личное счастье, потому что она не способна организовать вокруг себя такое пространство, в котором могла бы, семья взаимодействовать. Потому что, значит, она ищет совсем другого. Не личного счастья она ищет, а приключений, драм, разбитого сердца и так далее.
Отличная мысль, между прочим.
Причем она может себе по-разному говорить об этом. Потому что она, правда, ждет любви и так далее. Но для того, чтобы ждать любви деятельно, надо именно что учиться готовить борщ и начинать с малого вообще. Переставать публично распинать мужчин в разговорах с подругами и так далее. Потому что если ты ждешь любви, но при этом в полных доспехах и латах сидишь и ждешь, когда несчастный какой-нибудь забредет на территорию твоей крепости, неосторожно постучится тебе в ворота, и тут ты выскочишь на него и скажешь: «Я знаю, что ты хочешь! Я все про вас знаю, я тебя насквозь вижу!» Вот тогда никакой семейной жизни, к сожалению, не выйдет. У меня есть история очень милая. У меня есть друг, который очень долго мечтал о семье. И как-то все, совершенно не было ни одной причины, почему это не должно было у него сложиться, но какие-то романы, какие-то истории, какие-то бурные, красивые вещи происходили, а семья не получалась. И ему сказали, что ж ты хочешь, дружок, какой семьи ты хочешь, если у тебя кухня 2 на 2 метра в бывшей лифтовой шахте дома. Ты хочешь, чтобы какая женщина там чего тебе готовила, если ты хочешь, чтобы семью именно... И он действительно как-то так был потрясен этой простой мыслью, перестроился всю квартиру, сделал огромную кухню и женился примерно через полгода после этого.
То есть вы считаете, что именно то, что он перестроил эту квартиру, помогло ему
жениться? Это значит, что он себе в сердце... это значит, что он какую-то часть ответственности за то, что это произойдет, уже взял. Потому что я знаю людей, которые десятилетиями ноют о том, что у них... что они и красивые, и умные, и состоятельные, и веселые, но нужный человек не приходит в их жизнь. При этом продолжая спать на односпальной кровати, понятно, жить на колесах, конечно, на чемоданах, не хотя поступиться ни единой вообще деталью своей свободной
не
жизни.
Не понижая своих планочек.
Да, да, да.
А с каждым годом они все выше и выше.
Не меняя режима, ничего. И когда ты пытаешься очень простой вопрос задать, например, где в твоей прекрасной студии будет стоять коляска, например, или кроватка, когда у тебя будет семья? Он говорит, да ладно, прекрати, сейчас, когда вот начнется, я сразу все перестрою, но работает все наоборот. К сожалению, вот именно.
То есть, Олежка, ты спросил про борщ, потому что так хотел аккуратненько подойти к личной жизни.
Молодец, Лена, молодец, молодец.
Я вас знаю.
Вера, нет, все по-честному. К сожалению, мы должны сейчас прерваться, но мы вам говорим огромное спасибо. Миллиард одна.
Давайте еще раз позовем наших слушателей на концерт.
Да, приходите, давайте, пожалуйста, 12 апреля в клуб 16 тонн. По-моему, в 8:30 все начинается. Мы будем играть лучшие треки из альбома «Знак неравенства» и еще всякие совсем новые из нового альбома, который скоро будет почти весь записан, на котором мы сейчас работаем. Мы дико стараемся, все время репетируем. Нельзя это пропустить, потому что дальше мы идем на гастроль на 2 месяца, и фиг нас найдешь.
Отлично. Вера Николаевна Полоскова, русская поэтесса. Очень красивая, обаятельная девушка.
Спасибо, Вера.